Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. И особенно те зрители и слушатели, которым предстоит заплатить из собственного кармана, собственными денежками, за все то, что сегодня нарешала Государственная Дума. Она нарешала признать ДНР и ЛНР знаменитые, печально известные. И все, что дальше они предложили, мы дадим вам послушать.
Включите Тайсаеву микрофон.
Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты. Речь идет о том, что более 600 тысяч человек на Донбассе уже являются гражданами Российской Федерации. Мы обязаны по Конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей. Спасибо.
Спасибо.
С нами Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей – политический аналитик. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот если бы вам платили 13-ю зарплату, не думаю, что это уже какая-то такая немножко архаика, это бюджетникам, к бюджетникам относится, но вы бы ее отдали за признание ДНР и ЛНР? Вот заплатили бы вы из своего кармана за такой подвиг со стороны Государственной Думы?
Я думаю, что российский народ, вышеупомянутый в этом выступлении, совершенно не собирается никому отдавать свою 13-ю зарплату.
Даже за такое патриотическое...
Даже соседу,
если... За спасение 600...
Ну, о чем тут говорить? Никто не ощущает их своими гражданами. Существенная часть населения, судя по опросам социологов, готова, конечно же, признавать независимость этих самых республик, но это не означает отдавать 13-ю зарплату, наоборот. Пусть они будут независимыми, Бога ради, но только не частью России, потому что если бы они были частью России вот в этом вопроснике, да, тогда бы пришлось отдавать 13-ю зарплату на них. Уже, собственно, отдавали, на самом деле, и уже отдают. Уже часть, естественно, налогов налогоплательщиков России идет на обеспечение вот, граждан России. Они участвуют у нас в выборах. Вопреки Минским соглашениям, мне представляется, что это нарушение Минского процесса. Соответственно, нет такой готовности, безусловно, нет. И зря депутаты, которые не представляют практически никого, к сожалению, так устроена наша парламентская система, ссылаются в этом смысле на народ некий. Угу. Народ вообще очень абстрактное понятие. Вот он такой встает, да, такой большой,
и отдает
страшный,
деньги.
И отдает 13-ю зарплату свою. Всю вот эту огромную
народную
13-ю зарплату.
Да, да. Спасибо, Андрей. И с нами на связи Игорь Романенко. Игорь – генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель генштаба ВСУ Украины. Игорь Александрович, а вот как вы считаете, вот эта вот сегодняшняя декларация Государственной Думы, она пока всего лишь декларация, это предложение президенту Российской Федерации о признании, наконец-то, уже этих республик, или как их там, образований на теле Украины. Вы считаете, это к миру или это к войне? Есть люди, которые говорят, к миру. Вот сейчас-то придет туда, наконец-то, законно российская армия, и все будет хорошо, тихо, мирно, как в Крыму. Об этом говорят в российских ток-шоу. Вы хотите, чтобы как в Крыму? Спокойно. Пустите туда российскую армию на законных основаниях.
Основания все равно будут незаконные, как в Крыму незаконные, так и здесь. Однако, на мой взгляд, это будет последний гвоздь в гроб Минского процесса, поскольку по совокупности уже все, что можно было нарушить для того, чтобы его не реализовывать, Российская Федерация осуществила в сфере политической, экономической, социальной, там, участия в выборах, партии, руководство, экономическое распространение зоны, выплаты, соответствующие, все остальное. И теперь, вот признав, если это будет принято и утверждено президентом Российской Федерации, на мой взгляд, на этом процесс реализации Минска должен быть закончен. И если даже российская армия зайдет и установится перемирием, ну, во-первых, можно будет еще апеллировать к тому подходу, что Путин в свое время соглашался, что могут международные силы стать на линии разграничения. Может быть, тогда как раз надо будет заниматься тем, чтобы, поскольку доверять все равно для нас абсолютно нет разницы между тем, что россияне называют это сепаратистами. На самом деле два корпуса входят в Южный военный округ, это абсолютно управляемые подчиненные структуры вооруженных сил Российской Федерации. Как их называть, это суть не важно. Но юридически Россия так будет определять их. Никто в большинстве своем подавляющее международное сообщество не признает. Вот, если они зайдут теперь уже официально, как бы просто там уж покажут себя, они там уже есть, то здесь вопрос, чтобы дальше обстрелы не происходили. Может быть, надо будет вот на линию разграничения поставить международные вооруженные силы и перейти к режиму или статусу замороженного конфликта, то есть не достичь мира, а будет перемирие до тех пор, пока ситуация не поменяется, на мой взгляд, политически непосредственно в самой Российской Федерации.
То есть, Игорь Александрович, возникнет та самая стена. Помните, были же планы, как это разруливать, когда невыполнимы Минские соглашения по ряду пунктов по части амнистии, по части перекореживания украинской конституции. Построить стену и заморозить, и отморозиться от них. То есть, скорее всего, приведет вот к тому самому варианту, о котором с самого начала говорилось, какими-то силами в Украине тоже.
У нас был в РНБО глава Совета национальной безопасности, господин Данилов, говорил о наработке нескольких планов. Одни из них, это был план вот такого порядка, и как пример приводилась ситуация с Северным Кипром. Поэтому, временно, может быть, это станет так. Единственное, что я еще раз говорю, доверие к тому, что если официально легализируются там российские вооруженные силы, то могут продолжаться обстрелы, и чтобы этого не было, завести туда международные контингенты, тогда это будет близко к тому, что, по крайней мере, не будет убийств, смертей. А в остальном для нас ситуация останется прежняя, то есть у нас было, есть и остается возвращение земель и Ордло, и Крыма в состав суверенной Украины.
Спасибо, Игорь Александрович. Я только помню, что когда заходили разговоры о постановке на приглашение на линию разграничения международного континента, всегда это Россия торпедировалась до сих пор, но, может быть, вот в этой новой ситуации она позволит им встать на эту линию. Андрей, ваш коллега и ваш человек, с которым вы много лет дружите, общаетесь, Леонид Гозман, в этой же студии не так давно говорил, что, может быть, это и будет выходом. Вот эта вот Дума проголосует за это признание, Путин это подпишет, и это будет то самое сохранение лица для него во всей этой истории. Вот эта косточка, или как бы ее там назвать, аккуратно, деликатно. Вот ему же надо как-то выруливать из этой истории, в которую он сам себя загнал своими ультиматумами. Вот это, может быть, и будет, и хватит с него.
Может быть, я думаю, просто пока по этому поводу решение не принято, потому что параллельно идет, собственно, попытка реанимировать Минский процесс в противоречии с этим. Дума, естественно, не сама, а в полном согласии с администрацией президента пишет вот это вот обращение к президенту и голосует за более жесткое обращение, жесткое процедурно, да, то есть не консультируемся с МИДом, как Единая Россия якобы предлагала, а вот сразу к президенту идем. И параллельно идет балансирование на грани реальной горячей войны, когда все вьются вокруг, как пчелы, вокруг меда, вокруг Путина, и всячески уговаривают его не делать последнего шага, а он так на них посматривает скептически и говорит, а вы будете со мной разговаривать по существу? И всякие там, советники типа Лаврова говорят, есть шанс все-таки, что, конечно, тяжелые партнеры, но вдруг заговорят, ладно. Хорошо, говорит Путин, как это сказано в стенограмме, вчерашнего разговора. Да, конечно, может быть, это какое-то решение проблемы. Превращение этих территорий в Абхазию и Южную Осетию на долгие-долгие годы. Собственно, у Крыма тоже статус, прямо специфический. Да? Международное сообщество одним образом воспринимает Россию, другим образом. Соответственно, может быть, это будет заменитель войны. Но помимо того, что это заменители войны, это может быть, наоборот, прелюдия к войне. То есть войска выдвигаются туда, приглашенные независимыми, деятелями.
Теперь уже не скрываю, что нас там нет, мы тут есть.
Происходит фактическое продвижение, официально его трудно будет назвать,
российская граница смещается.
Российская граница смещается в глазах, России, не в глазах, естественно, международного сообщества совсем. потому что все эти территории не признаны никем и не будут никогда признаны, кроме Южной Осетии, да, как это сейчас происходит. Но это может стать, наоборот, прелюдией к горячей войне.
Да. Так что эта палка очень-очень о двух концах, абсолютно. И неизвестно, какой конец острее. И, Игорь Александрович, я знаю, что вы не смотрите российских ток-шоу, но один фрагмент я хочу специально для вас продемонстрировать, потому что в нем концентрат всей логики, которую обрушивают на оппонентов российские пропагандисты. Они приглашают в свой эфир по скайпу поучаствовать американца, который остался в Киеве, не поехал вместе со своими соотечественниками никуда. Он остается, и им казалось, что это прекрасный пример того, что есть люди, которые не боятся вот этой своей же американской пропаганды. Но вдруг этот американский человек начинает говорить, что нет, вы знаете, нам все-таки здесь тревожно, потому что нам тревожно, когда вот эти войска, за такое скопление российских войск на границе. Видимо, это не входило в планы сценаристов программы, чтобы вот он размышлял на эти темы. Ведущий его блистательно, как всегда, закричала и заткнула ему рот. Мы сейчас это посмотрим. Но я все-таки вас спрошу как раз на ту тему, которую она поднимает в своем выступлении.
Людям, которые находятся в Киеве, людям, которые находятся на Украине, сейчас не до смеха. Вокруг границы Украины с трех...
Мы-то как раз сказали, что нам не смешно.
Ну да,
а это... не смешно, извиняюсь.
Это, здесь, значит, вам, довольно-таки, наверное, надо передать вот этим вот гражданам, которые верховодят в Вашингтоне. Скорее они, а не мы настраиваем весь мир на Третью мировую войну. Спасибо вам огромное.
Ольга, одну секундочку.
Конечно.
Одну секунду, Ольга. Я не знаю, кто настраивает, но факт остается фактом. Верю ли я в то, что в Россию зайдет и перейдет границу и начнет нападение? Нет, я не верю. Но это мое личное мнение. Но факт остается фактом, что 130 или более военных, российских военных, стоят на границе, окружая ее с трех сторон.
Но там не 130, там 130 тысяч, и можем больше.
130 тысяч, правильно.
Имейте в виду, это же российская территория, ничего страшного. Здесь российская территория. Вот ежели бы мы перешли границу, был бы другой разговор. А пока мы в России, это нормально. Пока мы на Украине, это тоже нормально. И только что пресс-секретарь российского президента Путин сказал, что ровно такое же количество солдат украинских сконцентрировано на украинской территории вблизи российской границы. Мы же не бьемся в истерике, в отличие от президента Зеленского. Но наиболее крутая, мне кажется, подробность заключается в том, что для того, чтобы бежать с территории Киева, американцам даже выдают кредиты. Забавно. Спасибо огромное. Американский предприниматель Орион Чернявский на прямой связи из Украины. Берегите себя. Всего доброго.
Ну, это просто прекрасно. Берегите себя. Всего доброго. Ну, обычно в таких случаях следует рекламная пауза. Вот эта пауза, после которой этот человек, который что-то там вякал, он уже не появляется, конечно, в кадре. Ну, ладно, Игорь Александрович, тем не менее, вот это такая отмазка и Лаврова, и Путина, и всех этих людей, ведущих ток-шоу, что, ну, это же наша территория. Мария Захарова это тоже очень любит повторять. Мы на своей территории. А вот то, что говорила она сейчас про украинские войска, сосредоточены в том же объеме на российско-украинской границе, вот это как расшифровать?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я знаю правила проведения этих шоу. Я несколько раз, они меня там по полгода упрашивают, я, так сказать, по разным причинам все-таки соглашаюсь, когда тут комментируют мои высказывания здесь, в Украине, по поводу этих обстоятельств. Ну и потом поведение где-то близкое к тому, что сейчас было с этим американским представителем. Хотя с самого начала я говорю, что я смогу участвовать, если не будет хамства, и мне дадут высказать все то, что я хочу высказать. Как правило, это нет, или захлопывают, или вот так ведут себя и так далее. Но обижаться на пропагандистов не приходится. Это информационный враг, я это четко представляю. И яркий представитель этого есть госпожа Скобеева. Иллюзий у меня на этот счет нет. Относительно того мандры российской пропаганды, что вот мы на своей территории, а на Крым они нападали с какой? С чужой территории? Или вообще действовали где-то как? А как они действовали в Приднестровье, в Грузии, у нас в Украине? А в Сирии, или они уже забыли, значит, что это далеко от границ России, но вот завели и все нарушения международной законодательства, которые там с российской стороны устроены, и которые еще вспомнятся и проведутся через Гаагу. Я очень надеюсь, не только я, что очень многие персонали, кто это все устраивал, вот в этих странах, которые я сказал, будут привлечены к этому суду. Сейчас современное вооружение со своей территории, с Каспийского моря, Российской Федерации калибрами наносило удары по Сирии. Ну и так далее. Поэтому этот аргумент для внутреннего употребления людей, которые очень далеки и от состояния возможностей вооружения современного, но очень близки к российской пропаганде. Вот и все.
А давайте про украинскую сторону. Вот смотрите, сегодня мы видели такой, кстати, такой жизнерадостный сюжет. Я видела на канале 1+1 украинском, в новостях ТСН, как украинская армия на границе с этими непризнанными республиками, ну, на территории своего, собственно говоря, украинского Донбасса, осваивает технику, полученную, военную технику, полученную из-за рубежа. Там была, кстати, корреспондент, женщина симпатичная, с микрофоном. Ей человек в маске объяснял, как они собираются вот эксплуатировать именно это конкретное вот это вот приспособление. Я уж не помню, что-то такое связанное с ракетами. Это вам лучше знать. Но что имеется в виду, когда говорят, что украинская армия сосредоточила на российских границах аналогичное количество военных? Это совсем бред или это не совсем бред? Потому что пока мы видим границу со своей же собственной территории. Где это сосредоточение украинских войск в таком же объеме, как российское, на границе с Россией? Что имеется в виду? Как вы думаете?
Ну, наши вооруженные силы сейчас больше уже 261 тысячи юридически и официально. Если брать вот такое количество и просто по количеству, то это будет выглядеть больше, чем то, что сосредоточено на севере, востоке и на юге со стороны не только Российской Федерации, российские войска до 30 тысяч сведены на север, на территорию Белоруссии. Ну, вот есть Крым, есть Восток и даже есть Приднестровье, контингент. Поэтому брать, если количество, то наших войск даже больше, чем. Однако, с точки зрения военной, если оценивать соотношение сил, то надо брать военные потенциалы. То есть за более чем 20-летний срок, в отличие от руководства Украины, Путин, господин, использовал время для интенсификации процессов вооружения вооруженных сил Российской Федерации современным оружием. И поэтому там, где мы отстаем в технологических каких-то моментах, связанных с современными вооружениями, нам приходится решать вопросы эти численные. Более того, значит, в прошлом году мы приняли закон о национальном сопротивлении, имея в виду это обстоятельство в соотношениях вооруженных сил Украины и Российской Федерации, и пришли к тому, что наша оборона должна иметь характер народный. Для этого создан уже с января этого года, формируется отдельный род войск вооруженных сил Украины, который называется территориальная оборона. Он состоит из трех частей. Первая – это, собственно, согласно закону, собственная территориальная оборона. Второе – это силы специальной операции, движение сопротивления. И третье – это подготовка граждан Украины к обороне. То есть у нас оборона от обороны вооруженных сил Украины переходит к всенародной обороне. Для этого надо обучать граждан. Мы этим в рамках этой территориальной обороны, в рамках этого закона приступили открыто финансирование. Плохо, что это сделали поздно, но хорошо, что это начали. И проходит, есть достаточно серьезный подход, патриотический в стране по этому поводу. Но понятно, что мало вооружить, надо еще обучить. А это процесс не быстрый, но он проходит у нас. И поэтому нельзя все только по количеству. А это должно быть в итоге сотни тысяч людей, ну, больше миллиона, так это точно. Вот такие процессы, вот такой стратегический подход в нашем государстве.
То есть можно сказать, что Украина в оборонительных целях действительно стягивает границам большее количество войск, чем там находится обычно, правильно?
Нет, она стягивает. Войска территориальные оборонные, это 29 бригад, они территориально связаны с областями, с крупными городами и так далее. То есть эти войска будут использованы в случае, если противник подходить и захватывать, или значит, вот, наступать. Они предназначены для охраны и обороны важных объектов инфраструктурных на этих территориях.
Разница в том, что это места их постоянной дислокации, а вот эти вот, которые 130 тысяч, которые просят иностранные коллеги Путина отодвинуть назад, развести по своим частям, в которых они привыкли, это совсем не постоянная дислокация. В этом разница, как я понимаю.
У нас тоже, значит, войска, которые сосредоточены, например, на Востоке, в противостоянии к двум корпусам ОРДЛО, якобы, на самом деле, эти оба корпуса входят в состав 8-й Южный округа Вооруженных сил Российской Федерации. Это состав, который ротируется. Есть места постоянной дислокации этих частей по территории Украины. И на определенное время они туда заводятся, а потом меняются. То есть таким образом достигается приобретение опыта организации ведения боевых действий. Значит, таким образом у нас пополняется мобилизационный ресурс, потому что пока привлекается срочная служба, но на местах постоянной дислокации в районах ведения боевых действий срочная служба у нас не привлекается.
Не привлекается. Спасибо, что вы нам вот как-то описали, как это выглядит с украинской стороны, потому что мы почему-то все время думаем о той стороне, а об этой не думаем. Андрей, вы считаете это убедительный достаточно аргумент российских официальных лиц и пропагандистов, что вот мы на своей территории все это концентрируем? Но ведь они же тоже стоят, вот есть же они там, их вот, говорит армия Игоря Александровича, 236 человек.
Стоит, я так понимаю, существенно меньше.
Да, стоит-то меньше, да.
Концентрация столь долгая и столь внушительная, и в подтверждение пока еще дипломатических шагов, но это, естественно, угроза. Ну, можно рассказывать самим себе эти сказки, и даже населению Российской Федерации. Не, оно сделает вид, даже сделает вид, что акцептует это. Это тоже как бы свойство общественного сознания. Как бы, ну, вот принимать то, что говорит правительство родное, окей. Значит, мы просто там туда-сюда двигаем войска, никакого значения это не имеет. Учения с белорусами тоже имели значение такой же угрозы. Но поскольку это учение, в любой момент, что, собственно, вчера и произошло, когда Шойгу встречался с Путиным, можно сказать, ну вот учение закончено, сейчас вот будем уходить оттуда. Все знают, что 20 февраля они должны закончиться. Но это не расслабляло людей, потому что все знали, что 20 февраля закончится Олимпиада, после которой тоже было обещано вторжение. 20 февраля заканчивается учение. Поучились, теперь можно, так сказать, идти в бой. То есть это, конечно, никого не успокаивает, кроме, каких-то людей, которые готовы действительно акцептовать все, что говорит начальство в лице пропагандистов и ответственных лиц.
Мы сейчас посмотрим сюжет обо всем, что происходило за последние 24 часа. И вот как раз в этом сюжете будет момент, что Игорь Коношенков, известный рупор Минобороны, говорит, что мы кое-кого уже и отводим. Вот мы потом Игоря Александровича спросим, убеждает это его, не убеждает. Давайте смотреть все события этих суток.
14 февраля канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его первый визит в Киев прошел под знаком обострения российско-украинского конфликта. Владимир Зеленский напомнил немецкому коллеге, что Украине необходимо оружие и введение санкций в отношении Северного потока 2.
Мы обсудили вопрос введения комплексного пакета санкций из-за вероятной агрессии. Моя позиция известна. Наиболее действенным подходом для сдерживания агрессии является применение превентивных тревожных сигналов. Для Украины очень важна закупка оружия и военной техники с использованием механизмов агентства НАТО по обеспечению и закупкам. Этот вопрос я тоже поднимал.
«Северный поток-2» Зеленский назвал геополитическим оружием России.
«Наша позиция неизменна. Мы рассматриваем «Северный поток-2» сегодня исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и для региона. Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие, и поэтому Украина требует энергетических гарантий и гарантий безопасности».
Олаф Шольц подчеркнул, что приехал в Украину в очень серьезные времена. «Германия плечом к плечу стоит на вашей стороне», — заверил он и в который раз заявил, что военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные политические, экономические и геостратегические последствия для Москвы. «В случае военной эскалации мы готовы к далеко идущим и эффективным санкциям, согласованным с нашими союзниками», — сказал Олаф Шольц. На уточняющий вопрос, о каких именно ограничительных мерах идет речь, Шольц только отметил, что Германия совместно с партнерами в любой день может принять соответствующие решения. Тем временем президент России Владимир Путин встречался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Глава МИД доложил Путину, что ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Москву. Вместе с тем он подчеркнул, что шанс есть всегда. Лаврову не понравилось, как на его послание ответили не его коллеги-министры, а чиновники НАТО и Европейского Союза.
«Я получил ответы неудовлетворительные. Никто из моих коллег-министров не ответил на мое прямое послание. Получили мы две маленьких бумажки, одну от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, вторую от чиновника Борреля, главы дипломатии Европейской внешнеполитической службы, в которых сказано: вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное — обеспечить деэскалацию вокруг Украины».
Вместе с тем Лавров подчеркнул, что диалог России со странами Запада будет продолжен. В тот же день министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о ходе масштабных учений. Маневры проходят в Западном военном округе, Баренцевом, Черном и Балтийском морях, а также в Тихом океане. Министр обороны с гордостью рассказал, как в ходе учений Тихоокеанский флот обнаружил у Курильских островов предположительно американскую подводную лодку и прогнал ее. Как сообщает Conflict Intelligence Team, российские военные перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии с полигона под Воронежем к границам Украины. На видео, опубликованном 11 февраля, запечатлен эшелон на станции Масловка в пригороде Воронежа с самоходными артиллерийскими установками МСТА-С и танками Т-80У. Также танки, состоящие на вооружении 4-й гвардейской танковой дивизии, были замечены на поездах в Белгороде. По сведениям CIT, эшелоны прибыли туда со станций Селятина и Кубинка-2 Московской области, что свидетельствует о переброске дополнительной техники к границам Украины. Еще один эшелон прибыл в Белгородскую область со станции Красный Бор Смоленской области, где дислоцируется 49-я зенитная ракетная бригада. При этом сегодня, 15 февраля, официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков заявил о возвращении некоторых подразделений Западного и Южного военных округов на базы после учений.
«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны».
Пока Россия стягивала новые силы к западной границе, президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля в своем обращении к нации заявил, что подписал указ о Дне Единения, который он назначил на 16 февраля.
«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство».
Также в День Единения повсюду в Украине в 10 часов утра будет исполнен национальный гимн.
Игорь Александрович, вот вам слово. Что, должны ли мы обрадоваться и сообщению о том, что части Южного и Западного округов грузят в эшелоны, и они возвращаются? Кстати, не очень понятно, с каких учений. Я не уверена, что они принимали участие именно в белорусских учениях. Может, там какие-то еще были учения, на которых мы не знаем. Но, тем не менее, вот их отправляют домой. Это нас должно как-то вдохновлять?
Нет, может быть, воодушевляет. Однако еще Бисмарк, по-моему, говорил, что документ, подписанный там с Россией, в общем-то, я не хочу тут в эфирах говорить, чего стоит и как его надо употребить. После этого совсем близко по истории нам известен Будапештский меморандум за ядерное, отданное Украиной третье в мире по мощности оружия. Ну и потом, значит, мы еще раз хочу напомнить, как это все было вокруг Крыма, когда руководитель Российской Федерации, он же верховный главнокомандующий, говорил о том, что были пресс-конференции, что это провокаторы, корреспонденты, которые вообще могут, смеют поднимать вопрос о какой-то вражде между Украиной и Российской Федерацией, это недопустимо и так далее. Дальше больше, что, в общем-то, даже если это имеет место какие-то, то это не российские войска, а, в общем-то, в итоге известно, чем все это обернулось оккупацией сначала Крыма, а потом войной на востоке нашего государства. Поэтому вопрос не в скепсисе, который мы имеем по поводу общения с представителями Российской Федерации, а вопрос в том, что мы имеем свою разведку, мы обмениваемся данными разведными со своими союзниками и представляем, насколько это реалистично и по сути то, что там вот Бойко генерал докладывал по отводу отдельных подразделений. Это капля в море, и она не отражает общее состояние ситуации вокруг наших границ на севере, востоке и на юге.
С военной точки зрения, ситуация вокруг ваших границ вы считаете тревожной? Наверняка, что вытекает вот из контекста того, о чем вы говорите. И как вы сами расцениваете вот эту дату 16 февраля, которую назначает для нападения не российское правительство, а зарубежная пресса? И в том числе, ну, не только пресса, а и политики.
Как в нашем государстве, так и это очень важно в обществе. Мы действительно будем отмечать этот как день единения. Это должно иметь свою форму, свое содержание. И мы друг другу, граждане Украины, а также мировому сообществу, покажем это свое единение и решительность в подготовке к обороне своего государства от агрессии, которая возможна со стороны Российской Федерации.
Все-таки вы вероятность этой агрессии как оцениваете? Вот в сумме, вот собрав события дня, плюс добавив сюда еще визит Шольца в Москву после Украины, вы оцениваете вероятность агрессии, скажем, прям вот сиюминутную, завтрашнюю, как наиболее вероятную, наименее вероятную? В каких категориях бы вы ее оценили?
Я думаю, что завтра она не должна начаться. Однако, в принципе, вероятность не исключается на дальнейшее. И это надо иметь в виду. И на этот счет у нас иллюзий нет. Мы к этому готовимся.
Спасибо вам, Игорь Александрович. Да, люди, будьте бдительны. Андрей, вы тоже видите события суток. Вот просто мы действительно смотрим на последние сутки. Почему? Потому что немножко встревожила, да, эта встреча Путина отдельно с Лавровым, отдельно с Шойгу. Вот сейчас они решат, что же со всем этим делать, и примут то самое решение. И все эти встречи проводятся накануне знаменитого 16 февраля. Плюс военные сводки, сводки с учений. Одна сторона осваивает вооружение, которое ей прислали с Запада, вторая сторона проводит учения, в принципе, запланированные. Что мы должны сейчас эмоционально чувствовать? Облегчение или все-таки возрастание тревоги накануне 16 февраля?
Ну, все-таки ситуация немножко разрядилась, поэтому должны чувствовать облегчение.
Вот разрядилась, расскажите поподробнее.
Имею
по пунктам
в виду, что да, не следует расслабляться, потому что с нашей стороны, возможно, любые шаги, любые обиды на любые высказывания, и любой предлог. И никто не снимал с повестки дня то, о чем говорил Джейк Салливан, это провокация военных действий и вследствие этого вторжения, как бы, да, это абсолютно понятная технология, она-то, собственно, и использовалась и будет использоваться, и в Финляндию так вторглись в 1939 году, так что все эти сталинские штучки, они всем молотовские давно известны. Но, тем не менее, это же было специально показано, встреча с двумя главными, самыми популярными и защищающими нас министрами. Они сказали, нет, ну, мы вот как бы вот помягче надо с ними со всеми, и как бы неохотно, но Путин как бы соглашался, выслушав, не вынеся свой вердикт, что важно, все-таки в напряжении нужно немножко держаться. Пропаганда все последние дни кричит, ну, это же истерика, которая специально нагнетается западными средствами массовой информации. Никто ни на кого не нападает. Видите, даже украинцы как бы спокойнее себя ведут, чем те же самые американцы.
Сегодня нет, даже... там есть еще одно пропагандистское отдельное оружие в виде персональное оружие в виде Маргариты Симоньян, которая все-таки маниакально ходит и говорит, надо войти на Донбасс и освободить это, русское это население.
Это тоже важно,
надо.
Чтобы вот, да, чтобы была еще представлена, такой... вот кто представляет часть народа. Да, вот да, вот да. Такого рода люди, ее аудитория говорит, когда жахнем по Вашингтону, вот. Спрашивают ее аудиторию.
Ну, вот буквально позавчера жахнем часть. По Донбассу уже. Сколько
ну ничего,
можно?
Они сейчас вот немножко разочаруются, но потом, может быть, воспрянут, потому что опять возникнет ситуация, когда этот вопрос станет совершенно законным. Сегодня в одной уважаемой газете я прочел мнение уважаемого колумниста о том, что все это делается специально американцами, чтобы удержать доллар от падения.
Угу.
Там замысловатая слегка логика, но ее трудно назвать сугубо экономической. Мне представляется, что сила доллара, она не связана с вот этими вот комбинациями.
Да, сила рубля, очевидно, связана.
А сила рубля связана. Сила рубля, хотя, конечно, так сказать, немножко от этого пострадала. И Песков дает интервью CNN и говорит, что это сам Путин всегда предлагал вот как бы разговоры, переговоры, что нам поморочите голову, мы же, в общем, мы за мир. Мир победит войну. И это тоже важно, потому что он по своей сфере ответственности ответил самому главному как бы, каналу мира, да, американскому, и сказал, ребята, спокойно, пока как бы все отменяется. То есть вот эти полунамеки и месседжи, да, которые все равно приходится расшифровывать, интерпретировать, они в целом говорят о том, что ну, сейчас немножечко отступили назад и сосредоточили внимание, опять же, вот на... обсуждение ЛНР-ДНР, независимость, не независимость, голосуем, рейтинговое голосование, целая огромная интрига, 13-ю зарплату отдают. Ну, вот, ну, понятно, да, это, угу. Как бы внимание немножечко, так сказать, переключается на сравнительно мирные сюжеты. Так что пока держим паузу.
То есть вот эту повесточку немножечко смещают в сторону того, с чего мы начинали эфир, вот этого постановления, признания, пока думая о том, как быть дальше с тем, что сами же и намолотили своими ультиматумами.
Это один из элементов смещения повестки.
Да, но мы сегодня спрашивали московских прохожих о том, кто выигрывает в этой партии, бесконечной шахматной партии, Путин или Запад. Послушаем ответ.
Кто выигрывает в противостоянии Путин-Запад?
Все-таки Путин выигрывает. У него есть свой интерес, чтобы захватить побольше, наверное. Ну, либо наоборот, чтобы не было каких-то вот войн, так сказать.
Владимир Путин, благодаря его грамотной внешней политике. Ну, это доказывается его делами, успехами на внешнеполитической арене и тем диалогом, который он ведет с западными партнерами. И видно, что Россия, да, в лице Владимира Путина, он выступает за те идеалы, да, идеалы правды.
Владимир Путин, конечно, пытается давить на Запад какими-то своими махинациями, но мне кажется, все-таки у Запада больше преимущества, потому что он действует через Украину. Будет неудобно бывать с Украиной вообще, потому что близкие народы, и это будет еще через даже Россию отражаться.
Он не выигрывает, он ни во что не играет. Он охраняет границы своего государства. Владимир Владимирович полностью отдает все за доллары, и нефть, и газ, и лес, и все. Зачем бороться? Конечно, он защищает границы. Потому что Украина, на мой взгляд, начала провокационные действия благодаря кому-то.
Лично мне кажется, что российский президент, потому что он стратег, к нему же приезжает. А не как Зеленский, например, очень просит всех приехать. И кто-то приезжает, кто-то нет.
Конечно, наш президент, в любом случае.
Почему?
Ну, то, что он прав, я считаю. Все обвинения, я думаю, беспочвенные и надуманные. И, в общем, действительно, это просто смешно звучит, если трезво это помыслить.
Тут невозможно сравнивать.
Почему?
Ну, потому что поединка-то нету. Есть бокс, да, есть результат. Два, там, удар, все, человек лежит. Но пока равновесие.
То есть пока никто не выигрывает.
Нет.
Ну и такой же вопрос мы предложили нашему Твиттеру. А у нас там такая система в Твиттере всегда, когда вот вы пишете слово «Путин», приходит очень много народу, которые, как правило, пишут, что Путин во всем прав. И это сегодня в нашем Твиттере 72%. Кто выигрывает противостояние Путин-Запад? Путин 71%, простите. Запад 18%. Никто не выигрывает 11%. Вот Андрей, Твиттер и улица едины в этот раз. Свое мнение, что на его стороне успех. И самое интересное, что вот ведь есть разные точки зрения. Например, Майкл Бум, это известный телевизионный американец, который работает американцем на телевизионных каналах. Но это хороший человек, на самом деле, толковый. Вот он говорит, что Запад в любом случае выиграет от того, что он назначил Путину дату вторжения, а Путин не вторгся. И это будет все равно победа Запада, потому что Запад объявит, что это потому, что мы вмешались. Он считает, что в любом случае выиграет. Есть другая точка зрения, что Запад назначает ему время вторжения, он не вторгается, и он тем самым ввергает Запад в позор, в полнейший. Западу больше никто не верит с этого момента, и Путин как раз победил. Вы ближе к какой?
Ну, вы знаете, с точки зрения пиара, Путин, конечно, победитель. Он стронгмен, он сильный человек, он всех напугал до смерти. Как справедливо заметила женщина на улице, к нему же едут все. Он же никому не ездит, как Сталин. Сталин тоже никогда никуда не ездил, даже к союзникам. Союзники всегда согласовывали с ним место, где встретиться, поближе к Кремлю, в Ялте, в Тегеране. Вот, не где-нибудь там, вот, на Ньюфаундленде, например. Соответственно, он сильный, а все остальные слабые. Но это сила страха. Сила страха, она ведь ввергает в тревожное состояние самих россиян, которые, как известно, опять же, социологи боятся войны, не без оснований. Те люди, которые вот на улицах говорят, что он прав, потому что на нас нападают, Украина ведет себя неправильно. А в чем неправильно, уже никто объяснить не может. А зачем нам нападать, если мы такие миролюбивые? Это не так, говорит женщина, да, мы не нападаем, потому что это чушь собачья какая-то, это смешно выглядит. Ничего смешного. Готовили вторжение. После того, как мы взяли Крым, ничего смешного быть не может. А может быть вообще все, что угодно, абсолютно, да, как в анекдоте, с кем граничит Россия, с кем хочет, с тем и граничит. Вот это ровно, так сказать, кредо российской внешней политики, да, или военной доктрины. Соответственно, в долгосрочной перспективе Путин не просто проигравший, это просто, так сказать, человек, который еще, ну, проиграл страну фактически, да, он потерял Украину, я думаю, что скоро, в исторически скорый период он потеряет Беларусь. Тот союз, который он строит, воображаемый, конечно, мало кому нужен, всем этим центральноазиатским республикам, сатрапиям и так далее. Им этот Путин не нужен, у них свой вектор, и они ведут всегда многовекторную политику. Так что он войдет в историю в результате как неудачник. Он сейчас не может соскочить с этого корабля. Это ли не свидетельство того, что как бы он сам боится того, что происходит вокруг него, не собираясь уходить. И, собственно, в том случае, если Россия получит действительно серьезные санкции, этот вопрос тоже обсуждается. Да, сейчас на санкции мало уже кто обращает внимание, они не слишком замечены населением. Население считает, что это на них толком не отразилось. Но если санкции будут серьезные, это отразится на населении. Это отразится на настроениях населения. Это отразится на настроениях населения к Путину, каким бы правом его ни считали. Так что Путин сам себе выстраивает довольно серьезную долгосрочную ловушку, будучи победителем краткосрочным.
Краткосрочным победителем пока в смысле пиара, к счастью, пока не в военном смысле. Кстати, обратите внимание, вот вы очень хорошо обратили внимание на то, что люди чувствуют какие-то недружественные действия по отношению вот к себе со стороны Украины. Но им даже пропаганда не может объяснить, что это за действие, потому что пропаганда им объясняет, что там бандеровцы, которые вырезают всех, кто говорит по-русски.
Даже
это она им
объясняет. Бандеровцы,
говорит
Путин, бендеровцы.
Бендеровцы, которые там вырезают, заходят в кафе и убивают всех русских. Это им объясняет то, что у них там делается внутри. А вот с точки зрения угрозы от Украины, люди не очень могут формулировать. И вот вы, опять же, обратите внимание, что вот как бы ни вбивали в голову, что Ну, подумаешь, мы скапливаем у своих границ войска, но ведь они тоже скапливают. Ну, ни одному прохожему не приходит в голову сказать, да, конечно, нас нападут. То есть вот это вот скопление войск, если бы оно существовало, и оно, конечно, будет существовать в случае угрозы со стороны Украины, ни один человек ни в одном опросе не скажет, о, раз они там скапливаются, значит, они нападут на территорию Российской Федерации. Это же в голову не придет.
Да, если только эта территория не станет ЛНР, ДНР.
Нет, ну
точнее,
я имею в виду,
Российская Федерация, а даже независимая, это тогда.
Я имею в виду не эту линию разграничения, а прямую границу с Россией.
Это тоже фантастическая совершенно историко-психологическая операция, я бы так ее назвал. Россия никогда ни на кого не нападала. Вот это то утверждение, которое разлито в воздухе, которое повторяет Песков, который человек, вообще говоря, образованный, наверное, историю знает, на кого только Россия не нападала. Это говорится в стране, которая забрала Крым, вопреки международным разнообразным соглашениям. Хотя в представлении россиян, конечно, мы забрали то, что нам по праву как бы принадлежит. Ну и вообще, я думаю, существенная часть населения согласна с Путиным в том, что Украина, ну это ну, какое, ну слушайте, ну какое это независимое государство, это все наше. Ну, за вычетом, может быть, Западной Украины, да, куда сейчас все бегут, в город Львов.
Да, город Львов. Львов, по поводу Львова, Андрей, вот как вы, это же просто действительно хорошая тоже история, как пропаганда говорит о том, что на полном серьезе они говорят, почему они уходят во Львов и прячутся, ведь если мы займем Киев, так что нам за проблема Львов-то занять? Это они так говорят у себя в ток-шоу.
Ну, конечно, это другая историко-психологическая мифологема, которая называется «Одним парашютно-десантным полком за два часа». Взять Грозный, не Грозный, вот, любую точку земного шара. Показали в 2008 году, как вот шли в Тбилиси, но как бы не дошли. Можем же. Здесь будет все то же самое. Это поразительная неспособность учиться у собственной истории. Нежелание учиться, неверие в то, что предыдущие кейсы как-то вот были неудачными по той причине, что ну, как-то все сложнее в этом мире. И если действительно украинская сторона будет бороться за свою землю, не дай бог, если начнется горячий конфликт, то российский солдат будет бороться за Путина, как он боролся за родное политбюро в Афганистане. Абсолютно чужая земля, непонятно, зачем туда вошли, каково целеполагание, тоже не ясно. Ну, возьмете вы Львов, что дальше вот-то будете делать с враждебным населением? Или вы думаете, что все будет как в 1939-1940 годах, когда эти территории якобы встречали советского солдата, красного красноармейца с распростертыми объятиями? И что вам эта территория даст? Буфер от Запада? Подлетное время ракеты различается на несколько секунд. Не имеет никакого военно-стратегического значения, откуда эта ракета летит. Так вы получите границу, собственно, с НАТО уже непосредственно. Вы все пытаетесь отодвинуться от этой границы. Мы не хотим граничить с НАТО, а значит, не хотим воевать с НАТО.
Там во Львове очень близко эта граница.
А там вот она. Да, вот она. Вам, пожалуйста. Вот вам страна НАТО, которая еще и враждебно настроена по отношению к Российской Федерации. Как бы априори, как мы знаем, так сказать, с Польшей отношения.
Вы очень интересно сказали вещь. Как мотивирован сегодняшний российский солдат? Чем он мотивирован? Вот это за родину, за Сталина перерождается сегодня, если не дай бог что. Просто, значит, родину мы отключаем за Путина. Вы уверены, что родину позади нас не Москва, не Россия, а только Путин? Так получается. Вы в этом уверены, вы так думаете?
Только Путин, мы же не отступаем, мы наступаем, во-первых. В чем логика, что вот политкомиссар, обобщенно говоря, будет вдалбливать в голову солдатам, которые идут на Запад? Как в песне Утесова «На Берлин», но там был Гитлер, а здесь Гитлера нету,
а
никто
не
на
думаете?
Нас не нападал.
Я не знаю, как их там мотивируют, вот этих, на этих информациях, вот этих солдат, но я слышала логику вот этой самой Маргариты Симоньян буквально два дня назад в этом ток-шоу Владимира Соловьева, когда она говорила, что мы должны идти и освобождать Донбасс, потому что там наши русские люди, раз, но мы при этом не воюем с украинским народом. Мы воюем с бандеровцами, которые их там режут и убивают. С бандеровцами. Мы воюем с этими оголтелыми бандами. Мы должны освободить от них вот этот народ. Точно так же, мне кажется, могут работать с этими солдатами, что мы идем не воевать против украинцев, а мы идем освобождать украинцев. Это наша родина, политая кровью наших дедов. Мы вместе воевали, и мы идем соединяться со своим братским народом и спасать их от этого ужасного ига. Может быть, такой, вот это вот бандеровского, естественно, нацистского. Может быть, такая мотивация для солдат?
Абсолютно.
А вы говорите только за Путина. Я вам подсказываю, что есть
это,
больше,
это, я думаю, очень важная составляющая, потому что называется освобождение. Мы армия освободителей. Мы идем, освобождаем братский украинский народ от чужой ему власти, которая фактически оккупировала его. Вот и вся логика. С той же логикой входили в Финляндию и спели песню «Открывай нам Суоми, красавица», какие-то там створки каких-то там ворот, уже не помню точно, это 1939 год. Мы идем освобождать финский народ от его поработителей, всяких буржуинов. И мы заключаем соглашение, это тоже важный момент, с настоящим финским правительством, которое мы сами привезли в обозе, значит, из Москвы. И с ним мы заключаем как бы вот договор о дружбе и сотрудничестве. Здесь же тоже сейчас, вот, чем отмечен последний день, появлением слухов о том, что Россия рассматривает ряд фигур в качестве вот кукольных таких лидеров. Называются, конечно, фамилии не очень убедительные, типа Олега Царева, который счастливым образом в Ялте руководит пансионатами какими-то. Значит. Но, в принципе, такая логика может быть. Давайте посадим своего. А примет ли украинский народ этого своего?
Андрей,
никто не спрашивает.
Я прям плакать хочется. Я скажите, почему западные средства массовой информации вот так подрывают к себе доверие? Ну зачем писать, что Кремль хочет посадить Царева, людям, которые смотрят русский телевизор, в котором Царева давным-давно нет? А знаете, когда они отлучили его от своей титьки? Когда этого Царева поймали на границе с Крымом, куда он собирался, с багажником полным какой-то там порнухи, каких-то журналов. И для этой консервативной... Вот у этой власти российской есть какие-то принципы консервативные. Они, видимо, не любят порнуху. Вот этот скандал им не понравился. И с этого момента Царев исчез из федерального эфира. Вообще полностью исчез. Его там нет. Но как может Кремль посадить его каким-то там наместником, каким-то президентом, когда они его презрели?
Когда у нас традиционная
ценность. Что это за прогнозы?
Конечно.
Ну, Андрей, объясни.
Да,
что,
да,
конечно.
Нет, это, конечно, сильно снижает пафос.
Это чуть ли не Financial Times.
Financial Times это всерьез обсуждал. Да.
Ну что это?
Правда, сама же себя опровергала газета довольно грамотно. Объясняя, что ну, это не фигур.
Ну, а этого Евгения Мураева зачем они подсовывали нам в качестве
предмета? Ну, короче говоря, освобождение. Все равно освобождение предполагает, что кто-то садится, какая-то законная власть садится на трон, хоть Отто Куусина нам назови, кто-то должен на этот самый трон сесть. Так что все абсолютно логично. И можно убедить и существенную часть населения в том, что вот так вот нужно действовать. Другой разговор, что это население совершенно не собирается само идти в эти самые окопы. Оно, если милитарист, то диванный милитарист. Если и путинист, то диванный путинист. Мы вот тут посидим, и вы там вот очень хорошо, я вот посмотрю, как это красиво все Симоньян написала, и вот действуем. А я смотрю.
Ну, я в оправдании западных коллег могу сказать только то, что им все это подбрасывает, конечно, опять же, российское телевидение. Прекрасно помню выступление Семена Богдасарова в эфире федерального канала «Россия-1», где он говорил, мы должны зайти в Киев вот с этой стороны, захватить Киев, посадить своего, пусть он там занимается их делами, и потом, значит, уйти. Потом можно уже оставить их, самим себе предоставить, но посадить своего. До свидания.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». вы ни были, свобода с вами.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.